Постскриптум. Генерал Флюк, неприятеля бегущего, достиг в Пропойску, из которых больше 500 на месте положил. Да в плен взяли 45 человек офицеров, 700 рядовых, а потом еще многих непрестанно в наш обоз привозят и сами приходят из лесов. Так уж и до стальной обоз с 3000 телег взяли. А достальные шведы побежали вниз, по реке Сожа, и в 6 милях вплавь за реку переплыли, за которыми сзади калмыки гнали и зело много побили. Также бригадир Фацман, который за Сожею с командированными драгуны был, и при переправе он их так уж многих побили. У русских под Лесным из 14 тысяч человек было побито 1111, ранено 2856. У шведов из 16 тысяч по русскому счету взято в плен 876 человек. На месте побитых тел перечтено 8 тысяч. Но страшная потеря состояла в том, что Левенгаупт явился к Карлу без военных и съестных припасов, на которые была такая надежда в главной армии шведской. Наконец, битва под Лесным имела еще то печальное следствие для шведских солдат, что они потеряли прежнюю самоуверенность, тогда как на русских победа под Лесным произвела совершенно другое впечатление. Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском никогда такое не бывало, к тому же еще гораздо меньшим числом, будучи пред неприятелем. И поистине онное виною всех благополучных последований России, понеже тут первая проба солдатская была, и людей, конечно, ободрила. И мать полтавской баталии, как ободрением людей, так и временем, ибо по девятимесячным времени онная младенца счастье произнесла. На севере такая же участь постигла Любекера, который вторгнулся в Ингерманландию и принужден был оставить ее, потерявши 3000 человек, всех лошадей и военные припасы. При таком-то благоприятном обороте дел Петр вдруг узнал об измене Мазепы. Мы подробно следили за событиями в Малороссии и видели, в каком странном и печальном состоянии находилась эта страна. Мы видели, как в ней произошел важный переворот, смена землевладельцев. Вместо прежних польских или ополячившихся панов – на первом плане явилось войско казаки с своими начальными людьми, своим верховным вождем, гетманом. Войско тяжело налегло на остальное народонаселение, городское и сельское. Началась борьба. Гетманы стали стремиться к увеличению своей власти насчет войска, к наследственности, чтобы не зависеть от шумной войсковой Черной Рады, хотели упрочить свое положение то посредством Польши, то посредством Москвы и не достигали своей цели. Кроме Богдана Хмельницкого, ни один из них не кончил хорошо, постоянно свергались они своими. Начальные люди, войсковые старшины, полковники стремились также упрочить свое положение, стать землевладельцами и приобрести как можно больше власти над земледельческим народонаселением этих земель. Полковникам хотелось управлять своими полками, то есть городами и уездами их, как можно самостоятельнее, не отдавая отчета ни гетману, ни войску, а главное, не отдавая отчета в доходах и расходах. Простым казакам, разумеется, не нравилось это стремление гетмана и старшины. Им хотелось поддержать первоначальное, простое, демократическое казацкое устройство, чтобы гетман и старшина, избираемые войском, находились в полной зависимости от него, не смели возноситься над войсковой массою, властительски обходиться с нею. Это демократическое казацкое стремление находило постоянную опору в Запорожье, представлявшем казацкое общество во всей первобытной чистоте. Отсюда постоянно раздавались голоса против гетмана, боярина московского, против старшин, которые, вышедшие из рядов простых казаков, стремятся стать землевладельцами и рабовладельцами. Неудовольствие и волнение были всегдашние. Сюда присоединялось еще неудовольствие горожан, которым тяжко было казацкое иго, которые звали московского воеводу как освободителя от притеснений казацкого полковника. При таких условиях положение гетмана обеих сторон Днепра войска Запорожского было очень тяжело. Выкрикнутый на шумной раде он с первого же дня своего гетманства был окружен людьми, которые при первом неудовольствии, при первом сопротивлении гетмана их произволу становились его врагами, искали случая свергнуть его, подмечали его малейшее движение, малейшее слово, чтобы заподозрить его в Москве перед царем. Вот что писал Мазепа Головину 4 октября 1705 года, вступив с войском в Польшу. «Не дай Боже исполниться тем поговоркам, которые пронеслись, как скоро я вошел в Польшу с такими ляцкими похвалками, чтобы одной казацкой ноги назад из Польши не выпустить. Надеяться не на кого, кроме единого Бога, ибо силы великого государя далеко, а у референдаря коронного войска мало, с 1500 человек, да и на наши войска надеяться нечего, потому что привыкли они или бегать, или гетмана старшинную в руки неприятелю отдавать. Сделали они это под вчерайшим, где выдали гетмана своего наливайка и старшину в руки ляхам. Сделали тоже и под кумейками, выдали гетмана Павлюка. В третий раз сделали тоже под Боровицею, не хотя терпеть обложение от ляхов. Гетман хорошо знал, какому произволу предаются начальные люди, и должен был смотреть на это сквозь пальцы, чтобы не возбудить против себя неудовольствие между знатью, и в то же время не должен был спускать глаз в Запорожье, куда переносили свои жалобы недовольные простые казаки. А Москва? Довольна ли там? Нет ли туда доноса? Старшина, полковники хотели жить по своей воле, распоряжаться в стране, не стесняясь ни войском, ни государством. Простые казаки хотели также жить по своей воле, держать в руках начальных людей и без надзора со стороны государства кормиться за счет народа населения, ничего не делая, ничего не платя. Государство не могло сносить долго подобного положения дел. С первых годов подданства беспрестанные безурядицы, смуты, измены со стороны войска и его начальников, постоянные жалобы мирного народа населения Малороссии на то же войско и его начальных людей, постоянное стремление этого мирного народа населения высвободиться посредством государства из-под полкового казацкого управления и войти в непосредственное отношение к государству. Так называемое непостоянство черкас, шатающихся между царем, королем и султаном, входит в пословицу Великой России. Благодаря этому непостоянству затягивается разорительная война с Польшей, начинается опасная война с Турцией, а черкасы все продолжают менять гетманов, все продолжают посылать на них доносы в Москву. Не поверил царь Алексей Михайлович доносу на Выговского, и Выговский изменил. Верно, казалось, служил боярин и гетман Брюховецкий, и тот изменил. Наученные опытом, доносу на многогрешного уже поверили. Доносу Самойловича поверили, или, по крайней мере, уступили желанию озлобленной на гетмана старшины, и вот стали говорить, что поверили доносам напрасно, оба гетмана свергнуты по клевете. Русскому правительству не приходилось оставаться долго в таком унизительном положении, быть игрушкой в руках казацкой старшины. Тяжелые обстоятельства времени царя Алексея Федора Алексеевича и правления Софьи не позволяли русскому правительству думать о преобразовании безурядного быта Малороссии. Но с обнаружением самостоятельной деятельности Петра на казаков малороссийских, преимущественно на их начальных людей, напал страх. Царь, который с такой энергией, не знающую препятствий, вводит преобразование Великой России, неужели оставит малую при ее прежнем быте? И вот началось для старшины тревожное, мучительное состояние. Ежедневное ожидание перемен, при которых уже, конечно, нельзя будет распоряжаться так, как прежде распоряжались. В такое-то критическое время гетманом обеих сторон Днепра войска Запорожского был Мазепа. Ни один гетман не пользовался таким уважением в Москве, как он. Петр знал хорошо затруднительное положение гетмана в Малороссии и тем более ценил способности и усердие Мазепы, умевшего исполнять царские повеления. Мазепа не получил и, конечно, не добивался, как Брюховецкий, сана боярского, нелюбимого в Малороссии и потерявшего свое прежнее значение великой России. Но Петр сделал гетмана одним из первых кавалеров новоучрежденного ордена Андрея Первозванного. Король Август в угоду царю прислал Мазепе свой орден Белого Орла. Сановники, управлявшие посольским и вместе малороссийским приказом, относились к гетману чрезвычайно почтительно. Столкновение с царским дядей Львом Кириллычем Нарышкиным не имело для Мазепы никаких вредных последствий. У Нарышкина была карлица, родом малороссиянка, которая уехала к себе на родину и не хотела возвращаться назад в Москву. Старик сильно разогорчился и с угрозами требовал у Мазепы, чтоб тот выдал ему карлицу. Гетман по этому случаю писал Головину: «Если б та карлица была сирота безродная, не имеющая так много, а наипаче знатных и заслуженных казаков родственников своих, тогда бы я для любви боярина его милости, множество грехов покрывающий, хотя бы и совести моей христианской нарушил. Понеже то есть не безгрешно, кого неволею давать или даровать, когда ж она не есть бусурманка и невольница, приказал бы я ту карлицу, по неволе в сани кинув, на двор его милости к Москве допровадить». Но она, хотя карлица, возрастом и образом самая безделица, однако роду доброго казацкого и заслуженного, понеже и отец ее на службе монаршеской убит. Для того трудно мне, оной карлице, неволею и насилие чинить, чем бы самым наволок на себя плачливую от родственников ее жалость и от сторонних людей в вольном народе порицание. Карлицу взяли помимо гетмана, который и успокоился. Со стороны Москвы бояться было нечего Мазепе. Царь любил его, уважал и никаким доносом на него не верил. Несмотря на то, положение гетмана было тяжело, ибо это было положение между двух огней, между требованиями государства с одной стороны и между требованиями людей, вовсе не привыкших подчиняться требованиям государства. Петр требовал, чтобы Малороссия приняла одинаковое участие с Великой Россией в войне шведской. Приказывал гетману двигаться в польские владения на помощь королю Августу, требовал казачьих полков в Ингрию, в Лифляндию, посылал их к Паткулю в Польшу, заставлял казаков укреплять Киев. Все это возбуждало сильное неудовольствие, особенно при страхе преобразований, не говоря уже о неудовольствии запорожцев по поводу построения крепости Каменного Затона. Мазепа изворачивался как мог. Мог роптать, жаловаться на свое положение, но подчинялся силе обстоятельств и, конечно, умер бы верным слугою царским, если б судьба не привела к русским границам Карла XII. Перед глазами старого гетмана, хваставшегося своей опытностью, искусством житейским, окончательно разыгрывалась страшная борьба. На одной стороне был непобедимый король с непобедимым войском, а на другой — царь. Лучше других, сознававший недостаточность своих средств в борьбе, после тяжкого поражения под Нарвою, постоянно избегавший встречи с страшным врагом и теперь отступавший перед ним и пославший укреплять старую свою Москву. Какой помощи после того ждать от царя для Малороссии? Может ли эта страна противиться врагу собственными силами? И главное, захочет ли при том сильном неудовольствии на Москву и на царя? Если это неудовольствие выскажется в приход врага, что станется с гетманом, верным слугою царским? Какая же охота погибать и из-за чего? В последнем вопросе заключалась сущность дела. Умея гетман отвечать на него положительно, он остался бы верен России в годину испытания. Но Мазепа, который в Москве считался драгоценным исключением, человеком, преданным царю и царству среди непостоянных, шатающихся черкас, Мазепа вовсе не был исключением. Мазепа не был представителем той массы малороссийского народа, для которой православие было началом, не допускавшим никаких сделок, для которого всякий иноверец был враг, а лях-католик – враг непримиримый, для которой мысль о возможности соединения с Польшей была нестерпима. Мазепа был именно представителем этого испорченного поколения шатающихся черкас. Мы знаем его воспитание. Слуга польского короля с молоду, бедою занесенный на Украину казакам, слуга Дорошенко, следовательно, присяжник турецкого султана, потом случайно перекинутый на восточный берег Днепра, слуга гетмана Самойловича и потому присяжник царский, Мазепа так часто переменял присягу, что эта перемена стала ему за обычай, и если он был верен, то только по расчету. Вот почему Мазепа ответил отрицательно на представившийся ему вопрос: «Из-за чего погибать? Когда нет внутренних могучих побуждений жертвовать всем чему-нибудь, не колеблясь, не рассчитывая, тогда обыкновенно ищут и легко находят причины, почему не надобно жертвовать. При московском подданстве одни только неприятности, неизвестно, придется ли умереть гетманам». Честолюбивый фаворит Меншиков под Хмельком проговаривается. С помощью шведского короля можно и облегчить положение Малороссии, и устроить собственные дела, а если что-нибудь не так, можно помириться с царем. В 1705 году, когда Мазепа стоял лагерем под Замостьем, явился к нему какой-то Францишек Вольский с тайными предложениями от короля Станислава Лещинского. Мазепа, выслушав его наедине, призвал стрелецкого полковника Анненкова, постоянно находившегося при гетмане, велел ему взять Вольского за караул, допросить с пыткою о неприятельских намерениях и потом отослать в оковах в Киев к тамошнему воеводе, а прелестные письма Станиславовы отослал к царю при следующем собственном письме. «Уже то на гетманском моем уряде четвертое на меня искушение». Не так от дьявола, как от враждебных недоброхотов, ненавидящих вашему величеству добра, покушающихся своими злохитрыми прелестями искусить мою неизменную, к вашему величеству подданскую верность и отторгнуть меня с войском запорожским от высокодержавной вашего величества руки». Первое от покойного короля польского Яна Собеского, который шляхтича Доморадского присылал ко мне с прелестными своими письмами. Доморадского и письма я тогда же отослал в приказ Малые России. Второе – от хана Крымского, который во время возвращения от Перекопи с князем Василием Голицыным прислал ко мне пленного казака с письмом, в котором уговаривал, чтобы я или соединился с ним, или отступил от войск ваших и не давал им никакой помощи.